Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Олеся Евгеньевна Лавриенко, консультант по грудному вскармливанию, перинатальный психолог и доулог, то есть партнер в родах. И сегодня мы в очередной раз, на самом деле, будем говорить на одну из самых сложных тем для родителей, на которой заранее хочу предупредить наших радиослушателей, у нас не будет однозначных и конкретных ответов и рецептов, но не говорить об этом невозможно. Мы будем говорить про подростков. Еще раз напомню себе и всем нам, что у нас двоих с Олесей Евгеньевной...
18.
Да, 18 детей, и если у меня в основном дочери, то у Олеси Евгеньевны 8 мальчишек и всего одна дочка. Подчеркиваю, что я не могу себе представить, как воспитать такое количество мужчин. Вообще для меня абсолютно запредельная вещь. Говорить будем о подростках. Сколько у вас детей уже преодолело, ну или, скажем так, хотя бы вступило в подростковый возраст и старше?
Старшим сейчас 22.
22.
20.
20.
16,
14
и 12.
12. Ну вот пятеро из восьми можно считать уже подростками.
Ну да, кто-то уже и вышел.
Ну кто-то вышел, да. Вообще, конечно, 22 это вариант уже, когда точно человек вышел. Вообще, конечно, как определять подростковый возраст, вопрос достаточно спорный. Если когда он начинается, мы все это дружно понимаем.
Кто-то это чувствует от трех лет.
Да, то когда он заканчивается, вопрос тоже достаточно открытый. Кто-то, ну в большинстве ситуаций к 20-22 годам он точно заканчивается. А так вообще-то, конечно, и раньше. Собственно, основной нерв подросткового возраста, мы говорим о нем не в контексте того, что происходит с подростком, а в контексте отношений родителей и подростка с точки зрения родителей. Вот мы такие родители собрались и будем говорить о подростках. Вот мы, родители, смотрим на подростков и на наши отношения с ними. Это, конечно, то, что они начинают требовать самостоятельности. Они начинают от нас сепарироваться. У них появляются какие-то части как внешней жизни, так и их внутреннего мира, в которые они нас, родителей, не пускают. И, как утверждают специалисты, это нормальный и естественный процесс. Вопрос, с которого я хотел бы начать, это, конечно, он такой, наверное, одновременно один из самых сложных. Вообще, как вот эту границу провести, куда мы не вмешиваемся, где мы эту свободу подростку предоставляем, и туда, где мы все-таки при всем его желании от нас туда не пускать, мы все-таки вмешиваемся. Я сейчас не где она проходит, а как мы ее для себя определяем.
Как мы ее чувствуем.
Да.
И она должна быть одинакова для обоих полов, да, и для мальчиков.
Ну,
и
нет,
для...
как раз я-то вот, не знаю, если вы меня об этом спросили, я бы сказал, что это вообще очень индивидуальная вещь. Если с одним ребенком эта часть, куда он нас не пускает, она маленькая, то для другого она очень большая. Для меня действительно этот вопрос открытый. Я не просто вот спрашиваю вас, типа зная ответ. Я просто понимаю, что да, если одному ребенку достаточно обозначить какой-то кусочек своей жизни, как, допустим, не рассказывать папе о том, какая-нибудь дочка, о том, в кого она влюблена. Вот мне никогда мои дочери не рассказывали про свои романы. И я считаю, что это нормально. То с кем-то другим, и это тоже может быть дочка. Я на примере дочек больше размышляю. Хотя трое сыновей у меня тоже уже, все трое уже старше 18 лет. Я могу думать, что им вот наоборот меня не пускают никуда. И я тоже могу считать, что это нормально. Вот как считать, что это нормально? Ну, например, вот, допустим, если ваш 12-летний ребенок скажет вам: «Мам, не входи, пожалуйста, в мою комнату без стука и не убирайся у меня на столе, не застилай мою постель», или еще что-нибудь, вот как вы на это отреагируете?
Очень интересный сейчас такой вопрос был, отец Максим. Я поняла, что для меня действительно есть большая разница в том, что не входи в комнату, не трогай мою постель, не трогай мой письменный стол. Я скажу: «Ой, да слава Богу!» И не очень-то и хотелось вообще. А когда уже какой-то другой вопрос, который затрагивает душу ребенка, да, не на бытовом вот этом уровне, но хочется тебе, да, ходить в этой водолазке неделю, не хочешь ты ее мне в стирку отдавать? Да и ладно, ну и пожалуйста. Очень интересный на самом деле вопрос. Мне было бы тяжело, если бы ребенок меня, мой подросший, вот так вот резко дистанцировал. Как-то Божьей милостью мы с этим не сталкивались, именно в таком злостном дистанцировании от родителей.
Ну, под злостно вы имеете не зло, а именно скорее радикальность, да?
Да, 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 такое вот прям стабильно, ежедневно, постоянно, независимо от настроения. Потому что, ну, понятно, что у нас у всех бывают моменты, когда нам хочется: «Пойду полежу в кустах один», да, как это называется. Всем нам хочется. А детям в подростковом возрасте это хочется особенно часто. Зачастую это, конечно, с планами семьи совершенно не вяжется, и приходится, конечно, так притираться друг к другу заново. И в этом-то вот вся сложность, по-моему, и состоит.
Ну, я могу сказать, что это действительно сложность. Представьте себе, мы все собрались ехать на юг, а твой 13-летний ребенок говорит: «Я не хочу с вами ехать». Ну, или еще какие-то планы общие.
Ведь самое что удивительно, отец Максим, что это происходит вот так вот, вот в один день.
Да, да, раз и включилось.
Раз и включилось. То есть вот ложился он нормальный, адекватный, да, еще такой нуждающийся в тепле, да, в родительском.
Ну, мы несколько раз сталкивались с тем, что наши общие поездки, допустим, ребенок говорит: «А я, скорее всего, не захочу с вами поехать», а мы не верили. И брали билеты, брали номер где-то там, где мы собирались останавливаться. И когда уже ближе к делу, он говорит: «Я же вам говорил, что я не поеду». «Ты кто такой?» Первый вопрос, да, что ты там типа мне сказал, да, что ты не поедешь. Вот, и это тоже граница такая, когда ты и уступаешь ребенку или не уступаешь.
Попробуй сразу перестройся.
Попробуй перестройся,
вот да. Вот еще вчера он был таким маленьким, да, твоим милым таким.
Но при этом, вот, знаете, мне кажется, что вопрос, который вы назвали злостной сепарацией или злостным отстранением, такого радикального действительно отстранения, он возникает не когда ребенок вот был сегодня весь твой, вот, а потом вдруг раз, и действительно с утра проснулся, и он уже не твой. А это скорее, ну, как мне кажется, это ситуация, когда ребенок тебе об этом давно говорил, но ты его не слышал, и он вынужден был перед твоей силой, авторитетом уступать. Ну, примерно как при разводе бывает, когда один из супругов, от которого уходит, например, говорил: «Ну, ты чего, было же все нормально». Говорит: «Да нет, нормально не было. А чего ж ты молчал?» «Да нет, я говорил». А второй говорит: «Я просто не слышал». То есть степень важности того, что ребенок там что-то говорил: «Я хочу сам, ты не вмешивайся, я еще куда-то». Родитель не слышит. Он действительно не представляет себе, как это можно. Ну, я сейчас специально про такие простые внешние вещи, которые и вам, и мне, кстати говоря, тоже кажутся очень второстепенными по поводу там уборки, одежды там, или еще чего-то. Это фишка наших многодетных семей, когда чем меньше заботы нам необходимо употреблять о внешнем, тем нам проще. Потому что, слушайте, ну, я просто вот, не знаю, поделюсь из области воспитания девочек, когда мне с утра нужно было заплести 5 голов по 2 косички, и причем это сделать в супербыстром варианте, то я, наоборот, выдыхал, когда ребенок вдруг начинал сам заплетать косички, или: «Не трогайте мои волосы, я пойду, как сам считаю
нужным». Есть такой замечательный ролик про пылесос, как папа одевает резинку.
Да.
Вот туда волосы.
Ну, я примерно с такой скоростью научился уже там за 15 лет заплетания косичек, я научился это делать. И сейчас я должен честно сказать, что я скучаю, потому что мне некому заплетать косички.
У вас умер стилист.
Да, это было здорово. Так вот, все-таки мы говорим о той ситуации, когда действительно ребенок, для которого ты был и высшим авторитетом, и самым близким, дорогим, родным человеком, вдруг начинает тебя куда-то не пускать. как, на ваш взгляд, нужно реагировать на это? Вот ребенок говорит, вот как у тебя дела в школе? Нормально. Ну, расскажи поподробнее, нормально. А что у тебя там? Вот у тебя же была там какая-нибудь подружка. Все нормально, не лезь. Вот даже без грубости, без всего. Просто не лезь, не вмешивайся, не разговаривай. То есть хотя бы исчезает вот желание делиться. Мне кажется, вот такое деление начинается с этого.
Оно исчезает ли, отец Максим?
Ну вот как исчезает вам кажется?
Исчезает ли оно? Как мне кажется, что начинает прорастать некая взрослость, да, когда человек на себя примеряет и определенные маски в том числе. Ну, как это было, например, в нашей семье с моими старшими сыновьями. Вот он приходит, да, и традиционно вот это любимое подростковое слово «нормально». Видишь, что что-то не то. Как дела? Нормально. Никто не обидел, нет? Никто там настроение не испортил? Нет, все нормально. А чувствуешь, что нет, да? И причем видишь, что хочется ему поделиться, но боится вот какое-то свое достоинство уронить, да, что-то еще. И вот начинаешь там говорить, давай чайков вовьё, давай ты мне там что-нибудь расскажешь. Если понимаешь уже, что вот человек четко говорит, нет, вот сейчас я об этом точно говорить не хочу. Ну, хорошо, ладно. То есть это тоже надо в себе отрастить, к сожалению, да, нам, родителям. Научиться принимать тот факт, что, да, дети — это не наша часть больше. И есть такие вещи, куда нам все хода нет.
А как вам кажется, вот вы сами этот разговор тоже начали, это интересная раскладка. У вас сыновья, у меня дочери, хотя сыновья у меня тоже есть. Вот, понятно, что мама — первая любовь. Вот как у папы? Насколько вот это разделение ролей, может быть, между мамой и папой, в том числе и вот в этой искренности в отношениях с ребенком, есть какая-то, вот, ну, я сейчас даже не про пример вашей семьи, но на опыте, может быть, вас и ваших знакомых, если ребенок готов общаться с мамой, не готов общаться с папой, или готов общаться с папой, не готов общаться с мамой, это нормально?
Значит, нужно посмотреть, что мы сделали не так. Что мы не сделали не так? Где вот эта ниточка, она оборвалась? Я очень верю в то, что действительно между родителями и ребенком есть очень мощный канат, да, вот под названием привязанность. И потом постепенно вот к подростковому возрасту этот канат начинает лопаться вот так по одной ниточке. Вот он лопается, лопается, лопается потихонечку. Но если все было сделано правильно, он лопнет в нужных местах, а в нужном месте, вот самым важным, он останется.
А что это за самое важное место?
Это ключевые моменты, которые родителям удалось привить ребенку. Вера, да, понимание, прочувствование блока.
Ну вот вам придет ваш ребенок и скажет, слушай, мам, ну или просто вдруг ты увидишь какой-то момент, что ребенок снял крестик.
Да я умру сразу. Я им сразу об этом говорю. Для меня самое страшное.
Вам не кажется, что это манипуляция?
Нет, нет. Это
когда вы грозите ребенку самым страшным, что вы умрете.
Я не грожу, нет, отец Максим. Это происходит, знаете, как приходит, раздевается вот так. Я, а крест где? А, да, точно, после физкультуры там не одел. Ну вот. Тоже такой вопрос.
Не-не-не, он ключевой. Потому что, слушайте, у меня тоже этот момент. Он меня, слава тебе, Господи, мои родители еще живы. То есть я являюсь отцом, дедом, у меня 9 внуков, и еще живы мои родители. И теща жива, слава Богу. И я понимаю, что я очень люблю моих родителей, правда. И меня с ними связывают те самые ниточки, вот, про которые вы говорили, их, конечно, гораздо меньше, чем когда мне было 3 года, или 5 лет, или там даже 15. Но как раз вот эти вопросы, про которые вы сказали, например, про Бога, это то, куда я их не пускал никогда. И это тот момент, который для меня кажется вопросом абсолютный. Своим детям я тоже именно так это и воспринимаю, что это та область, которую они должны сами определять, и с которой у меня ниточки меня не связывают.
А как они могут это сами определить?
Ну, я пошел в свое время и сам покрестился, не спросясь своих родителей. Просто поставил их в известность. Угу. Просто пришел, сказал, я покрестился. Имейте это в виду. И если я вдруг решу стать мусульманином на старости лет или там атеистом, снова вернусь, вот, я тоже не буду спрашивать их мнения. Больше того, меня не будет интересовать их самочувствие по этому поводу. Потому что это вот для меня, это как раз та сокровенная часть меня, которую определяю только я. И в которой им доступа нет. То же самое я переношу и на своих детей. Как бы это та ситуация, к которой они абсолютно свободны. Это их отношение с Богом. Это не то, что я каким-то образом могу и имею право определять. И поэтому я так и зацепился за эти ваши слова, потому что это очень интересно, то, что вы говорите, для меня ново и интересно. Больше того, не до конца понятно. Потому что вот вопрос обнимашек. Вообще, на самом деле, вот как я для себя определяю отношения взрослого человека, совсем взрослого, и его взрослых же родителей, да, ну, то есть, например, отношения меня и моих родителей, или вас и ваших родителей. Мне кажется, что это отношения будут правильными, хотя мои родители с этим, например, не очень могут согласиться. Вот что, если я спрашиваю о чем-то, то...
Я скажу, да.
Да, то родители мне об этом говорят. А если я не спрашиваю, они меня просто любят. И для меня, как сына, это вот идеальное отношение. Что они меня любят, я это знаю, я это чувствую. Я, слушайте, я просто счастливейший человек. Я понимаю, что пока мои родители живы, дай бог им много лет, я ребенок. И во мне вот этот мой ребенок внутренний, в мои 60 лет продолжает жить, и это для меня колоссальное благо. Вот. Но, опять-таки, вот внутрь своих каких-то индивидуальных переживаний, хотя бывали моменты в жизни, они, и сейчас я их вполне себе допускаю, что если я захочу посоветоваться со своими родителями о чем-то, о своих внутренних переживаниях, а это бывает, вот, о своих сомнениях, я с ними посоветуюсь. Но если они вдруг сами ко мне с этими, а что ты вот там, что-то такое сделал, что-то такое сказал, куда-то там, я их туда не пущу. И у меня был недавно такой довольно, это не было конфликтом, но прям вот я почувствовал, стена вдруг, бах, возникла, когда моя мама попыталась мне что-то говорить, куда я не хотел ее пускать. Вот, и я прям удивился, это откуда-то из очень-очень прошлого, откуда-то из, этого не было у нас с ней много десятилетий. Когда вдруг откуда-то моим подростковым возрастом пахнуло, когда я вдруг почувствовал, что она решила вот где-то меня определять и давить в тех вопросах, куда я бы не хотел. Мнение я с удовольствием выслушиваю любое, но это всего лишь мнение, а не попытка его продавить и каким-то образом мне его навязать. Вот, но это я говорил про отношения абсолютно взрослых детей. И абсолютно взрослых родителей, полностью уже там, не инфантильных, ответственных. Там. С подростками все проще. Понятно, что маленький ребенок, он там, ну, о какой сепарации может идти речь? Ну, разве что вот там я сам, да, сам завязываю свои ботинки. Да, это в 3 года начинается. Но понятно, что ребенок не определяет в 3 года, что ему смотреть, что ему читать. Ну, максимум...
Некоторые считают, что очень даже что надо ему носить. Советоваться, да.
Вот, это... Нет, советоваться — это одно. Но если я тебе говорю, что сегодня ты пойдешь в шапке, потому что уже мороз, ребенок не может сказать «не пойду». Вот в каком возрасте ваш ребенок может сказать, что я не буду одевать шапку в 10-градусный мороз? Ладно, не ваш, а вот как с вашей точки зрения вам кажется...
Я скажу, почему нет? Я как-то проще на это смотрю, отец Максим. Грубо говоря, если... Ну, у меня таких эпизодов прям включения осленка не было.
Вау! Сказал бы он, ничего себе.
Да, но были тоже такие... щекотливые моменты, я там не буду, например, я вот хочу в кроссовках, а в кроссовках уже нельзя. Я просто брала в пакет сапоги и выпускала, да, выпускала в кроссовках. Обычно это заканчивалось крыльцом подъезда. То есть ребенок понимает, что нет, в кроссовках
а как-то, если не понимает?
Как-то не очень.
Ну, представь себе, он просто не взял эти ботинки. Ты ему даешь, он говоришь, я не буду, и тут же оставил около двери и ушел. В каком возрасте он имеет на это право?
У меня только сегодня была такая ситуация. Отец Максим, у нас Прасковья наша, ей сейчас 14 лет. Вот она утром гуляет с собаками. Я говорю, Проша, одень, пожалуйста, куртку, ветер сильный. А-а. Я говорю, Проша, мы только-только вот закончили с тобой курс лечения. Только-только у тебя был отит. Одень, пожалуйста, куртку. Нет.
И?
Вот вы сейчас говорите. Я не знаю, в чем она пошла.
Это ей сколько?
14.
А если бы было 12?
Если бы было 12, я бы настояла.
Ну вот поэтому я и спрашиваю, возвращаясь к своему первому вопросу, как вы определяете эту границу, когда вы еще на чем-то настаиваете и в каких-то вопросах? Дальше мы перейдем к теме, в каких вопросах. Каких нет? Если мне сейчас позвонит мама...
Здесь нет конкретного возраста.
Ну как? Если мне сейчас моя мама позвонит и скажет, одень, пожалуйста, валенки. Я должен ходить?
Нет. Здесь ведь речь не о том, что она... может заставить вас это сделать. Она выражает же свою заботу.
Нет, заставить не может. Может не заставить. Заставить меня невозможно было уже, наверное, в 14 этого сделать. Вопрос в том, что она будет давить и настаивать. Она может мне позвонить, наверное, мне сложно себе это представить, я не хожу в мороз без шапки, но, допустим, она каким-то образом узнала совершенно случайно, допустим, я скинул фотку в общий семейный чат, где я иду на морозе без шапки. Вот, она может мне, наверное, сказать, тебе не холодно, может быть, ты оденешь шапку. Я воспринимаю это как заботу. Но если она начнет мне названивать и спрашивать, надел ли ты шапку, я, скорее всего, на какое-то время добавлю ее в блок. Как бы заблокирую ее возможность каждые 10 минут напоминать мне, одел ли я шапку. При этом понятно, что своего 10-летнего ребенка я не выпущу без дома, без шапки. Я просто говорю, ты никуда не пойдешь. Просто не пойдешь, и все. И у меня есть и рычаги, и власть, и больше я буду считать, что я прав в том, что я 10-летнего ребенка не выпущу из дома без шапки. А вот уже 18-летнего ребенка, который еще не перестал болеть ангиной, конкретно кашляет и вышел из дома с температурой, я уже не буду удерживать. А вы будете?
Нет. Более того, вы сейчас об этом говорите, я понимаю, что у меня, грубо говоря, есть мера воздействия только в том случае, если я просыпаюсь ночами, я даю лекарства, я там настраиваю ингалятор. Вот. Если человек все это делает уже потом сам, ну вот.
Но мой 18-летний ребенок не является от меня независимым. Он учится, например, в колледже. Вот, естественно, я его кормлю, питаю, у меня есть рычаги воздействия, которые я могу употребить, но я не буду этого делать. Конечно, если ему не будет грозить смертельная опасность. Ну, понятно, что если он решит выйти в окно, я буду его ловить, скорее всего. Вот. А если он просто пойдет без шапки, я уже могу ему сказать, одень шапку, холодно. Он скажет, угу, и уйдет без шапки. Я не буду его останавливать.
Я обычно так не говорю.
А как вы говорите?
Я обычно... Меня выручает всегда чувство юмора.
Так.
То есть,
вот представьте себе, вы выглянули в коридор, ваш сын или ваша дочь стоит уже в дверях, крутит дверь без шапки. Что вы ему говорите?
Заяц что-то забыл.
Я что-то забыл. Да. Мам, прости, я опаздываю. Ну, разыграем этот диалог.
Сунь хотя бы в карман, да?
Нет, мам, я не хочу.
Я не знаю, отец Максим, я такого вот ни разу с этим не
сталкивалась.
Нет,
слушайте, я понимаю, что мы можем рассматривать ситуации, когда... Знаете, моя основная специализация – это семейное консультирование, если брать мою часть, где я разговорами, не таинствами, а разговорами занимаюсь. Подожди, и вот если ко мне приходят любящие муж и жена, мне с ними, собственно, разговаривать-то не о чем. Я могу им процитировать апостола Павла по поводу того, что глава жене муж, глава мужу Христос, любите друг друга и все такое прочее. Но если ко мне приходит семейная пара, где у жены любовница, я не оговорился, то мне приходится как-то по-другому с ними разговаривать, когда ситуация не такая, когда все хорошо, а когда все не очень хорошо. И, собственно, это является тем, что нам интересно. Как дать совет людям, у которых все хорошо, это не важно. А вот тем, у которых не слишком хорошо. Понятно, что все равно есть ситуации, когда мы должны вмешаться. У нас есть всегда возможность отобрать телефон. У нас есть возможность понизить финансирование с карманными расходами. У нас какие-то рычаги в ситуации, никогда взрослые дети живут отдельно. Вот, и у нас есть возможность только полностью, как, не знаю, будет ли это наказанием, странно, конечно, просто прервать общение, сказать, я с тобой таким или я с тобой такой, общаться не хочу. Вот,
а это когда правильно. Ребенок...
Нет, неправильно. Но, слушайте, ну, ко мне тут пришла мама пару лет назад и сказала, что ее сын наркоман, поменял пол. Что мне делать? Вот, поэтому, причем в этой ситуации папа прервал общение с этим сыном. Сказал, извини, ты мне не сын. Вот он сказал, я вообще не сын, я уже давно дочь. Мама это общение прерывать не стала, поэтому ситуации бывают разные. Вот, и в некоторых случаях это сложный вопрос, как и на каких условиях поддерживать общение. Вот история буквально тоже позавчерашняя, когда, которую мне вот рассказали взрослые родители, их сын оставил семью с тремя детьми и завел себе молодую любовницу. И требует, чтобы родители общались с этой любовницей. Потому что он уже развелся, а это еще пока не жена, а просто вот сожительница, семью свою наставил и говорит, это теперь моя, вы, пожалуйста, примите нас. Поэтому вопрос непростой всегда, и даже про общение. Ну ладно, давайте понизим градус.
Давайте про шапку. Отец.
Давайте про шапку.
Про шапку.
Давайте про шапку.
Давайте
да.
Про Олесю возраста 15, 16,
да, 17
18
и старше,
лет.
Да.
Важно помнить себя. обернуться и посмотреть, а я какой был вот в этом возрасте. Я очень хорошо помню, как одеваешь вот эти эластичные колготки и идешь. И действительно не холодно. Тебе не холодно, но при этом встречаешь там идущую на обед маму. А-а-а! Ты что? Да? И когда я сейчас прохожу мимо остановки и вижу вот этих вот девочек, да, вот эти тонкие ножки, кажется, вот она сейчас придет домой, будет просто с мяса сдирать с себя вот эти вот эластичные колготки с мороза. Вспоминаю себя. Действительно не было холодно. Действительно как-то ходилось без шапки. Действительно как-то жилось спокойно, без всяких вот этих...
С другим уровнем метаболизма.
Условности, да, совершенно верно. Отстану. Правда, отец Максим, отстану, но на того не стоит. У меня какая-то своя система координат ценностей. Я понимаю, если сейчас то место, куда я пытаюсь жать, повлияет дальше, и это вот как эффект домино, посыпется все остальное, я сейчас дожму, например, я буду принципиально в этом вопросе, я дожму. Но потом сломается что-то еще.
Да вы прогнетесь. Я специально провоцирую вас такими
словами. Это не будет прогинанием. Это какой-то, мне кажется, взаимный такой какой-то танец. Я сделала шаг вперед, мне сказали отойди, я отошла, мне сделали шаг вперед. То есть вот какое-то взаимодействие с человеком.
То есть вы ждете, что вам сделают шаг вперед в ответ?
Они сделают. Они это очень хорошо чувствуют. Наши подросшие дети, они... Это чувствуют, они это видят, они это очень ценят. Для них это очень важно. То есть, когда ты говоришь, что хорошо, ладно, я оставляю выбор за тобой, я отступаю, сделай, как ты считаешь нужным. Очень часто, причем бывает такая ситуация, что вот это фырь-пырь, оно сутки двое как бы идет, а потом сын, дочь действительно понимают, что
дальше
родители-то были правы.
Прошло еще 3 недели, и она пришла со смартфоном. Я знаю, что в вашей семье, вы говорили в предыдущей передаче, вы ей сказали, что до 16 лет смартфона не будет. Она пришла со смартфоном. Ваши действия?
Мои действия у нас, скажем так, телефон летал в унитаз.
То есть вы отберете телефон и выбросите в унитаз. Да. А как вы проводите границу между шапкой, которую вы разрешите ей не носить, и смартфоном, который не разрешите?
Шапка вредит только ушам. Грубо говоря, неодетая шапка – это отит. И последующая необходимость приема лекарств, да, лечения.
Продолжаем.
А смартфон да. – это уже, это дыша.
Да, и вы готовы...
Повреждения, которые таблеткой не вылечишь.
Да, и она говорит, тогда я с тобой не разговариваю.
Хорошо.
И не будет разговаривать.
Хорошо.
То есть вы готовы пойти на полный разрыв отношений?
Это не будет полным разрывом отношений, вот в нашем случае.
Но именно... это зависит от силы характера ребенка, на самом деле.
Нет, это зависит от привязанности.
Один ребенка. Готов потерпеть день,
зависит
другой...
Зависит от привязанности, отец Максим.
Расшифруйте, пожалуйста. Я не понимаю, что такое зависит от привязанности. Правда. Потому что привязанность, она как бы, ну, желание быть вместе, мы привязаны. Mm-hmm. Но она всегда может быть чем-то разорвана. Эта привязанность может быть разорвана. И любой конфликт испытывает привязанность на прочность.
Нет, не любой.
Ну, нет, просто нет. В большинстве случаев мелкие конфликты выигрывает привязанность. В более серьезных случаях выигрывает... Вот я вам не случайно привел пример. Я не моделирую это для вашей семьи, не дай бог, не для своей. Вот, но вот ребенок поменял пол. Сейчас, слава богу, в нашей стране это невозможно. И вы говорите, я с тобой не согласна. А он говорит, я это принял, я это решил.
Отец, ну, Максим, более... дело в том, что мы в нашей семье начинаем разговоры, о чем сейчас вы говорите, про однополые вот эти взаимоотношения, да, про татуировки, про вредные привычки задолго до того, как это вообще выйдет с течением жизни на
первый. И вы думаете, он не может сделать татуировки, если вы с ним разговаривали?
Может.
Для меня
может.
Это мир розовых пони.
Может, но... Ребенок точно знает...
Что думает мама по этому поводу.
Да, да.
Но ему может быть, он может быть не согласен, так же, как про шапку.
Может не согласен быть, да.
И я, собственно, так уже пристаю к вам, наверное, минут 20 с этим вопросом. Как провести границу, где вы уступаете и говорите, да, хорошо, Ты это можешь, ты знаешь мою позицию, но ты, это в твоей власти. Что в твоей власти не является? То, что, извини, пока ты там, не знаю, вот это будет следующий вопрос. Пока тебе там не сколько, 16, 18, 25?
А, ну мы так говорим, безусловно, конечно же. В нашей семье это есть. Мы говорим, вот исполнится тебе 18 лет.
Вот, и можешь делать татуировку. А если он сделал татуировку в 17? Или в 16? Это же возможно, это сейчас вообще без проблем.
Вы знаете, какая интересная штука, отец Максим? Я тут отправила своего сына в салон делать стрижку, причем я как бы, ну, я его записала, все, его задача была только прийти. И мне сказали, нет, а нам нужно ваше согласие. Я думаю, надо же, как интересно, наверное, вот и татуировку также нельзя сделать, я наивна, да?
Для этого не нужен салон. Может быть, какой-то супер-пупер-салон, он и возможен. Для того, чтобы попробовать героин, совсем не требуется салон или опиумный клуб какой-нибудь. Да, это делается обычно в подворотне. Поэтому ситуации разные бывают. Для меня, по крайней мере, уже прозвучал один ответ, что дети существуют в некоем коридоре возможностей, где стрижку делают в салоне, потому что мы здесь неоднократно стриглись сами. Потому что сын взял машинку и просто постриг волосы наголо, и ему не потребовался салон для того, чтобы придать себе тот внешний вид, который он считал нужным. Вот. Но если стрижки происходят в салоне, и татуировки тоже только там, то это уже неплохая методика воспитания, да, чтобы ребенок четко понимал, что за этот коридор ему выхода нету.
Очень, да, очень такой тонкий вопрос.
Нет, это просто для меня очень важно было понять, каким образом осуществлять воспитание в тех условиях, когда ребенок по второстепенным, по более важным, по самым базовым вопросам пытается проявлять свою самостоятельность и свое несогласие с мнением родителей. Пока я не очень понимаю. Я на самом деле, я предупреждал наших радиослушателей, что у меня ответов-то заранее тоже нет. Вот, что мы не то, что сейчас вам дадим какой-то перечень способов,
с помощью
которых, да, вы можете, но это важно, важно понять принцип, потому что вот буквально там опять... У меня всегда в кармане куча примеров, к сожалению, потому что большинство из них такие не самые веселые, не самые приятные. Но вот один из примеров буквально там прошлого года, когда многодетная семья, шестеро детей, сын в какой-то момент, наверное, ему сколько ему сейчас... Я знаю хорошо эту семью, там 16 лет или 15. На фоне такого какого-то несогласия родителей с ним и каких-то жестких дискуссий, обсуждений по поводу там важных вопросов, не второстепенных, не прически, не татуировки, а вопросов веры, он перестал с родителями вообще разговаривать. Вот 16 лет просто перестал с ними разговаривать. И понятно, что с точки зрения как простого здравого смысла, так и, в общем, с точки зрения психологии, это поражение родительское. Потому что самое главное, что нам со всех утюгов и даже радио Радонеж вещают, что надо сохранить контакт.
Так или иначе.
С детьми. Потому что если контакт утерян, тогда это говорит о том, что вы допустили какие-то там серьезные ошибки.
Вот. И вот сейчас, отец Максим, мы с вами подошли к тому, с чего вы начали, да? Где, да, вот это?
Где граница?
Где граница? Да. Получается, что ее нет, границы как таковой. Потому что в зависимости от особенностей характера, да, ребенка, это просто мудрое материнское сердце, оно чувствует.
А отцовское?
И отцовское, если...
У меня сразу взыграло мое отцовское, это самое.
Ну,
я отец, который не отстраняется от воспитания детей. Да.
Вы все восхитительно. Да. Вы правы абсолютно, отец Максим.
Да,
у нас папа перебил, такой же.
Перебил.
У нас такой же папа.
Ваше мудрое материнское сердце.
Да, то есть, ну вот отцовское, мне кажется, все же меньше, потому что у отца, у него есть определенные амбиции, у него есть... какой-то свой взгляд на то, как это должно быть, да, у матери все-таки больше вот этой безусловной любви к своему ребенку. И мне кажется, что мама навсегда чувствует, доколе можно, да. Ну, плохо же, если женщина этого не чувствует, причем не только с детьми, но и с мужем, да, правильно же? То есть мы как-то видим вот эту... красную линию, за которую уже заходить не надо. Сейчас все будет плохо.
То есть мы поступаем примерно как тот император из «Маленького принца», который повелевает солнцу вставать и садиться тогда, когда солнце готово это выполнить.
Видимо, да.
Ну, видимо, это хороший, да, ответ. Да, то есть как бы политика – это искусство возможного, воспитание, соответственно, тоже. Да? То есть надо чувствовать, насколько наш ребенок готов нам подчиняться. Слушайте, а ведь есть же другая сторона этого же процесса, который тоже мне регулярно приходится наблюдать, когда 30- или 40-летний сын очень слушается свою маму, который так и не вырос, так и не стал взрослым. Ему так и не надо переходить. Они ни разу не подходили к этой красной линии. Каждый раз, когда мама говорила «одень шапку», он ее одевал. Без внутреннего сопротивления. Мы же понимаем, что дети бывают разные. Одному скажешь «пойди сделай», он пойдет и сделает. А другому 10 раз скажешь, он все равно не сделает. И вдруг такой послушный ребенок. Вот я теперь наконец решил про послушных поговорить. Вот если ребенок слушается, если каждый раз, когда мама ему это объясняет, его удовлетворяет мамино объяснение, если каждый раз, когда ему что-то говорит учительница, детёнок. Да, вы такой покладистый, добрый, хороший, послушный ребенок, у которого и переходный возраст почти и незаметен.
И часто мамам кажется, что это благодаря талантам.
Вот что
педагогическим.
С этим делать? Надо ли этому радоваться, если ваш ребенок вас слушается все время? Как вам кажется?
Это, конечно, это греет душу над тревожным.
Греет, да. Вот.
Греет.
Вообще это удобно.
Это очень удобно.
Слушайте, конечно. Это удобно, и это прямо вот ты сказала, и он пошел и сделал, или она пошла и сделала. И вроде все по правилам, по послушанию. У нас это послушание превыше поста и молитвы. Ты говоришь, ребенок делает. Как вам кажется, в какой ситуации, в каком случае, или в каком возрасте, или еще как бы когда стоит об этом беспокоиться, и стоит ли?
Да вообще.
Что ребенок слишком послушный. Ну как, не слишком, просто послушный. То есть, как бы, я понял, что надо беспокоиться, если ребенок непослушный, и это искусство возможного. Значит, если непослушного ребенка мы пытаемся склонить к послушанию до тех пор, пока он слушается. Если он уже совсем не слушается, то мы его уже не можем склонить к послушанию. А если он исходно послушный, он послушный, и нам даже не приходится прикладывать усилия. Надо ли нам как-то озаботиться этим? Или это просто нормально и ничего страшного? А если это все-таки может вызывать какие-то озабоченности, то чего, когда, как? Надо ли с этим что-то делать?
Вот очень интересный вопрос, отец Максим, потому что, мне кажется, в них уже есть вот это... прошивка изначальная, да, просто эта прошивка даст о себе знать или в 13 лет, да, или, ну, там, попозже, в 15, но это все равно произойдет. А если этого не происходит, значит, ну, конечно, надо задуматься, возможно, получилось так, что я где-то своего ребенка просто надломил, где-то я перегнул палку и, ну, как... Есть же вот это вот выученная беспомощность.
Ну вот я про это и пытался вас спросить. Это слово, оно ключевое. Спасибо, что вы его вспомнили. В каком случае, опять-таки, ломать ребенка, а в каком не ломать? И что это значит, ломать? И чем ломать отличается от гнуть? И надо ли гнуть? Понятно, что гнуть надо. Об этом прямо написано в Священном Писании. Написано: «Гни шею сына твоего в молодости, иначе он согнет твою в старости».
Но гнуть как? Мы же не гнем сухой пруд.
Ну, да, живой ребенок не его, сухой, да.
Мы его... Нет, мы сначала, если мы хотим плести какую-то корзинку, что-то из нее делать, мы этот пруд сначала замачиваем, да? И вот точно так же, вот ребенок должен быть замочен вот в этой самой родительской любви, родительской заботе, чтобы он понимал, что это во благо. Во благо. Ну и...
Ох, какое вы страшное слово употребили. А как понять, во благо или нет?
Вот понять.
Сейчас ко мне одна мама пришла и говорит: я не могу понять, у меня ребенок не хочет ходить в школу. Тоже подростковый возраст, там 14 лет. Ребенок говорит: я больше в школу не пойду, переведи меня на заочное обучение.
Угу.
Как этой маме понять, а что на благо, а что не на благо? То ли ребенок капризничает, и надо его, так сказать, силой заставить, и это будет на благо. Или стоит пойти ему навстречу, чтобы не ломать его нежную психику?
Я сторонник того, чтобы пойти навстречу не сиюминутно. То есть, хорошо, давай попробуем, но до конца года ты учишься вот так, да? А уже со следующего года мы тогда попробуем, да, сделать вот так-то, так-то, естественно, обсудив такие моменты. Потому что то, что нам кажется, что ребенку, например, это понравится, мы боимся, что ребенку это понравится, да? Мы же, если не хотим...
Нет, мы просто понимаем, что это какое-то испытание для ребенка, которое он не хочет преодолевать. Ну, например, мы сняли самые страшные вещи. Например, буллинг. Поняли, что там ребенка сильно никто не обижает. Но при этом у меня есть подозрение, что для ребенка это, например, сильный психологический стресс. Потому что он волнуется, переживает.
Ну, он волнуется, переживает. Просто он чувствует свою ответственность так вот, вот таким образом, да? Или есть другие моменты? Потому что бывают ситуации, бывают действительно такие педагоги, которые действительно ломают.
А как это определить? О чем мы речь? У нас
разговаривать.
Нет... С кем?
С ребенком.
Ну, с ребенком, само собой, надо разговаривать. Только он же вам расскажет, что его обижают.
Смотрите,
что
отец Максим, вот.
Ему плохо, вот, что вот. Еще.
У нас была примерно такая ситуация с Прасковьей. Она пришла, смотрю, что-то с ней не то. Посидели, я ее обняла, мы с ней чайку попили. На меня кричит учительница. И говорю, а когда? В каких ситуациях? Как? Она кричит конкретно на тебя или вообще? Потому что есть дети, которые чувствуют вот это напряжение, и само вот, особенно если дома все нормально, все гладко, они очень мощно переживают вот эту негативную эмоциональную окраску, да, учительскую. То есть выяснить. Я ее выслушала и спросила, говорю, прося, хочешь я поговорю с учителем? Она сказала... А я боюсь, что ты поговоришь. Я говорю, нет, я очень хорошо поговорю, я просто объясню, что ты умный человек, и ты понимаешь без крика, и не нужно так с тобой вот обращаться, ты все прекрасно можешь делать без того, что к тебе обращаться на повышенных тонах. Она задумалась, а на следующее утро она подошла и сказала, мам, ты знаешь, нет, все нормально. Все нормально. И для меня это было большим уроком, отец Максим, я поняла, что не нужно вот в этой своей какой-то материнской заботе, да, вот это я сейчас подхвачу на крыла, да, защищу своего птенчика. Иногда не нужно. Иногда нужно просто быть рядом, чтобы ребенок это прожил, как-то внутри себя переварил, да, и просто сказать, что если надо, я тут, вот я рядышком, да, обращайся. Мы что-нибудь придумаем. Ну, может получиться так, что ребенок скажет, что вот как получилось в нашем случае, нет, спасибо, я вот
я ну, сейчас... Ну, в данном случае, да, хватило разговора с мамой, чувства поддержки и да. сил внутренних, чтобы эту ситуацию переломить. А бывают случаи, когда сил этих нет у ребенка, и материнская поддержка ситуацию тоже не исправляет. Понятно, что в крайних вариантах, подчеркиваю, когда есть насилие,
но когда мы это же исключили,
буллинг, мы это исключили, да. Я никогда почти не понимаю.
Благо, да?
Да, я никогда не понимаю. Это для меня главная проблема моего родительства, когда я не понимаю, что на благо. Потому что я многократно убеждался на примере своих детей, на примере кучи других детей, что то, что ты думал, что будет ко благу, на самом деле ничего не ко благу. И наоборот, то, на что ты внимания не обращал, и было самым большим благом для ребенка. Потому что, как это, знаете, хорошая поговорка такая есть, врачебная, правда. Врачи долго боролись за жизнь больного, несмотря на это он остался жив. То есть мы долго воспитывали нашего ребенка, несмотря на это он вырос нормальным человеком. Вот поэтому не всегда понятно, в какой ситуации, и особенно это становится непонятно именно в подростковом возрасте. Что нужно ребенку до года, я понимаю. Не все понимают, и поэтому нужны, например, пренатальные психологи, такими, какими являются, дорогие радиослушатели, Олеся Евгеньевна. Вот, если у вас проблемы с тем, как правильно быть мамой в беременности, в родах, в первый срок после родов, вот Олеся Евгеньевна к вашим услугам. Она может вам помочь. Более-менее понятно, что делать с ребенком, допустим, от 4 до 6 лет. Мы знаем, что основным видом деятельности является игровая, нужно с ним играть, и это точно будет ко благу. Дальше в 6 или в 7, лучше в 7, выяснив психофизическую готовность к школе, отдать ребенка в учебу или оставить его на домашнем обучении, но для него основной деятельностью будет являться учеба. Он должен учиться. А вот в подростковом возрасте возникает масса развилок, в котором мы не понимаем, что ко благу. Например, ребенок бросает занятия тем, что ему до этого и нам всем казалось перспективным. Например, уходит там, из музыкальной школы, или там, из танцев, или из кружка по робототехнике. Начинает плохо учиться, начинает ходить из дома без шапки. начинает экспериментировать с религиозной литературой или там просто какими-то увлечениями, у него могут появиться революционные идеи, он может начать сочувствовать бедным палестинским беженцам или политическим заключенным российским или еще кому-нибудь.
Приводить их домой.
У него появляется масса идей, которые бродят в нем, и самое неприятное, наверное, для родителей, то, что он пытается воплощать их в жизнь. Он не просто живет этими идеями, он пытается со своей жизнью экспериментировать. И не всегда понятно, где можно позволить ребенку экспериментировать, а где надо жестко это дело пресекать. Допустим, слушайте, ну вот у меня как-то, православная как-то семья.
Проще, когда...
Дочка в 14 лет начала спать с мальчиком. Угу. Несмотря на то, что они каждую неделю ходили в храм, у нее был прекрасный контакт с родителями.
Причем, да, это такое заблуждение многих. Многим кажется, что я сейчас вот отдам воскресную школу, и этого в моей жизни не будет. Я вот сейчас отдам в православную гимназию, и это меня не постигнет. Я вот сейчас...
Поэтому родители всегда встают на этой развилке. Я привел совсем страшный пример для православного родителя, когда мы понимаем, что наш ребенок впадает в смертный грех, и я знаю, что бы я делал в этой ситуации. Вот. То есть это та развилка, на которой мне понятно, что
вот,
делать.
Вот вы сейчас, отец Максим, так правильно и сказали, да? Впадает ребенок в отступление от Бога или не впадает? И если я понимаю, что вот эта шапка, она, по сути, ни на что не влияет. Да, это неприятно, да, это, возможно, повлияет на здоровье, да, я вижу эту ситуацию иначе, но глобально, да, эта шапка, она, это просто какой-то момент, да, ниточка вот в полотне и все, не более того, я отступлюсь, то есть есть вопросы, которые, да, вот вы правильно сказали, они не найдут во мне смирения, примирения и согласия ни за что, ни при каких обстоятельствах, но я повторю, что, наверное, я очень самонадеянная, но я не могу про это не говорить. То есть это то, что я вижу в жизни в нашей, да, и то, что я проговариваю со своими детьми. Обычно мы беседуем вот после завтрака, пока у нас там есть время немножко там до школы, постоянно. То есть это не редкость, это так заведено. У нас совместные обеды, трапезы, то есть мы кушаем все вместе.
Двумя руками за.
Это проговаривается, это говорится о том, что есть... Постановление Божие, да, и есть наша жизнь и смерть предложила я тебе, да. Ты вот можешь пойти сюда, можешь пойти сюда.
Чувствовал я. Мне тут дети, нам с матушкой на 35-летие нашей совместной жизни дарили майки черненькие, на которых написано белыми буквами «Душнило». Это та майка, в которой я завтра собираюсь на одну педагогическую конференцию, а собирался сегодня прийти на эфир.
Надо себе купить.
Нет, я не покупал ее себе, мне ее подарили дети.
Я куплю. У меня есть футболка, на которой написано «Ангел на 98%». Ох уж эти 2%.
Да.
Про благо, да.
Значит, разговариваете с ними. И прям вот я просто не могу. У меня не получается вот так.
Я
вот
могу. Я так и говорю. Слушайте, ребят, я вам тут хотела кое-что рассказать.
Так, и например?
Напомните мне. Ну вот, в частности, вчера у нас была беседа, как раз прям вот поводом был вот этот случай, когда мальчик шел со смартфоном, да, и бежал сзади мужчина, вырвал смартфон, и дедушка, прям даже язык не поворачивается назвать его дедушкой, 72 года человеку, да, дедушка. Он среагировал, подставил подножку злоумышленнику, да, тот упал.
Класс.
И он его удерживал. Ну, вы наверняка...
Не-не-не, первый раз слышу.
Нет? Ой, потрясающе.
Я последние три дня работал в огороде и не выходил в интернет, поэтому...
Просто потрясающая история, отец Максим. То есть мальчик шел с телефоном, он просто выхватывает, и причем там было видно, как он к нему сунулся еще, видимо, карманы. И мальчик начал кричать. Вот, казалось бы, короткий ролик, там, на 2 минуты. Но сколько поводов для, в общем-то, обсуждения.
Да.
И то, что нужно, ну, как бы быть аккуратным, да? Понятно, что нет смартфонов, но тем не менее, да, вот этот пример.
Ну, да, у меня...
И то, что нужно уметь позвать на помощь, потому что это тоже навык, который у ребенка должен быть прокачан. Это тяжело заставить себя крикнуть, потому что, ну, у многих просто голос пропадает. Да, это и необходимость держать себя в определенной физической форме, да, то есть не забивать на тренировки по борьбе, с которыми там регулярно предстает папа. Вот, то есть много-много таких вот моментов из одного двухминутного ролика. И все время и муж, и я, мы стараемся вот эти поводы находить.
А где они видели этот ролик, если у вас нет смартфона?
Я видела,
муж видел. И вы им показали?
Да.
На своем смартфоне?
Да. Более того, отец Максим, я всегда, когда ложусь спать, я анализирую, а что мои дети сегодня от меня узнали нового? Что я привнесла в их жизнь, то, чего вот не было до этого в них? Иногда мой ответ, он такой утешительный.
Слушайте, прекрасный совет на самом деле. Потому что, да, православный человек обычно перед сном призван после прочтения последней молитвы вечернего правила размышлять о том, что там прям даже написано «размышляй о том, как ты провел день, и, соответственно, проси прощения в грехах». Вот для родителей, между прочим, шикарный совет.
Сеанс вечернего покаяния, это да.
Кроме сеанса, да. То, что вот подумать, а что я нового, я прям надо как-то запомнить эту формулировку и включить его в очередной молитвослов для родителей. А что я нового сегодня дал, или, как вы сказали, сообщил?
Просто привнесла в жизнь.
Привнес в жизнь. Вот, я помню, что прям была какая-то гениальная формулировка. Привнес в жизнь своего ребенка.
И иногда бывает так, что я принудительно это выискиваю. То есть, а о чем я сегодня
буду разговаривать?
С ними поговорю. Да.
То есть, все-таки вы это делаете такой системой.
Это система.
Да? Причем... То есть, не просто ситуативно. Вот увидели мы все ролик и тогда поговорили. А именно вот специально увидела ролик, записала, хороший, в смысле записала себе в голове, хороший способ показать и поговорить.
Мне кажется, очень важным не терять... связующую ниточку, потому что вот ты день не поговорил, два не поговорил, три не поговорил, а на четвертый, может быть, уже и ребенку не захочется тебя слушать. И тебе покажется, что, наверное, он уже большой, наверное, все это уже лишнее. Это лукавое. Мне кажется, это лукавое. Вот пока у меня есть возможность говорить, а у них есть возможность меня слышать и слушать, и желание слушать слова отца, слушать его какие-то наставления. Я думаю, это очень важно, этим надо пользоваться.
Здорово. Спасибо вам за такой совет. Нам совсем немножко времени осталось, буквально несколько минут нашей передачи. И получилось так, что я вас всю передачу мучил, пытаясь там получить ответы на сложные вопросы. Типа, что такое благо там.
Это не учение, это лишний повод задуматься.
Вот, может быть, какие-то советы еще есть, вот, потому что, когда мы перешли прямо к конкретным советам, это прям совсем здорово. Беседовать с детьми, специально заранее искать действительно ролики какие-то или какие-то поводы. Потому что большинство родителей, они, конечно, обсуждают с детьми какие-то вещи, известные всем, но это делается не систематически, а, скажем так, ситуативно.
Время от времени.
Да, и это время от времени может быть раз в год, может быть раз в месяц, может быть где-то в лучшем случае раз в неделю, но вряд ли чаще. А ведь пока наши дети при нас даже вот уже студенты не при нас. Уже старшие школьники фактически не при нас. Они уже начинают жить своим режимом, своей жизнью. Они уже там сами что-то похватали. Они уже не садятся с нами за общий стол. У них какой-то свой ритм жизни. И поэтому вот этот период, когда ты можешь что-то им сказать... А он начинается...
Очень короткий.
Да, достаточно поздно. Это, конечно, не трехлетний ребенок. Ты же не будешь ему рассказывать что-то. Там все проще. Вот. И заканчивается очень быстро. Заканчивается там действительно к 16 годам. Практически можно считать его законченным. Там уже дальше только действительно какие-то ситуативные вещи. Вот нужно этим пользоваться. Вот, может быть, какие-то еще есть... такие у вас советы именно по поводу подростков. Каким образом мы можем, не нарушая их взросления, самостоятельности, потому что мы уже не успеем, наверное, этот вопрос разобрать, что делать с послушным ребенком, как попытаться сделать его хотя бы немножко более непослушным.
Такая почва для размышлений вы мне сейчас дали.
Поеду
домой, буду об этом думать.
Как его все-таки немножко заставить быть самостоятельным, потому что действительно проблема. Есть дети непослушные, и ты думаешь, как же их удержать хотя бы в каких-то рамках, хоть в каких-то. Вот. А есть дети мегапослушные, которые вообще и не ищут никаких границ, за которые они хотели бы выйти. Им вполне комфортно в рамках семьи, не требуется каких-то там друзей, особенно многодетная семья, как у вас. У него друзья, братья и сестры. Вот. У него интересы все в семье. У него не возникает каких-то, так сказать, искушающих. Его вполне удовлетворяют мамины и папины ответы. все-таки, может быть, какие-то советы еще есть у вас? Каким образом, может быть, какие-то семейные лайфхаки? Каким образом, вот, кроме вот того, что утром или вечером можно поговорить, что-то обсуждая, может быть, про индивидуальные беседы, что-то расскажете, как они могут проходить, так, чтобы это не было выносом мозга, а это, чтобы это было чем-то доверительным и таким разговором, чтобы ребенок услышал. Может быть, какие-то еще вещи, там, совместные просмотры фильмов, может быть.
Да, безусловно, это все есть. Это все есть, и совместные просмотры фильмов. И вы знаете, отец Максим, что я поняла вот с взрослением старшего сына Андрея, потому что его подростковый возраст дался мне тяжелее всего. Причем это не потому, что это был первый этап, да, как многие считают, но просто первый ребенок, вы впервые с этим столкнулись, поэтому так тяжело. Нет, не поэтому. Я поняла такую вещь, что мне как матери было очень тяжело прийти в такую точку, когда из точки, когда ты являешься для ребенка всей вселенной, всем миром, да, его вот любовь, она вот как такой вот большой, огромный воздушный шар. Он вот плывет, да, огромный-огромный. А потом он начинает скукоживаться. Вот до размера какой-то такой вот сморщенной покрышки просто автомобильной. Вот эта вся любовь его, да, все чувство к тебе. И вот получается, что ты каждый день ты должен работать над теми отношениями, которые у вас будут сегодня. И ты вот эту покрышку, ты ее там надуваешь как можешь. Где-то подарочком, где-то там предложением куда-то сходить, где-то там еще чем-то. То есть ты вот эти нитки, они вот у тебя просто расползаются, да, вот этот канат, вот он лопается у тебя на глазах, а ты пытаешься его там как-то завязывать, что-то с этим делать. Это действительно нужно. Это действительно нужно, и получается, что это очень утомительно зачастую бывает. Но если мы отступимся, если мы скажем, что дуркует, да, пусть там дуркует, пока не...
Потом младшие дети еще скажут, ты так вкладывался в старшего. Ты меня не любишь.
Да-да-да-да-да. Нужно заранее обрасти какой-то такой толстой шкуркой броненосца, что претензии все равно будут.
Да, это есть замечательная зарисовка, тоже я ее обсуждал как раз со своими детьми, где приводится несколько примеров мамы и ее ребенка, которого она воспитывала по-разному, и каждый раз, в зависимости от там, жесткости, свободы, наоборот, еще чего-то. В общем, резюме там было такое, как бы мы ни воспитывали своих детей, к 30 годам им все равно будет что рассказать своему психотерапевту.
Это верно. К этому нужно быть готовым, потому что у нас-то установка какая. Я хочу быть хорошей мамой тебе. А получается, что путями, через тропки, через болотца ты приходишь к тому, что тебе в нос течет то, что ты вообще ни разу не хорошая мама.
Да, это одно из моих тоже наблюдений. По-моему, мы с вами это обсуждали не на передаче, а наоборот, не в эфире. Я хочу повторить в эфире, что иногда ты вкладываешься и считаешь, что это является настоящим благом, а оказывается, что все твои усилия фактически прошли мимо цели. И наоборот, какие-то мельком брошенные слова вдруг доходят до самого сердца.
Да.
И наоборот, когда ты был уверен, что здесь никакого вреда ты не причиняешь, ты прям просто как слон в посудной лавке разносишь там что-то во внутреннем мире ребенка. И наоборот, какие-то твои серьезные грубые ошибки вроде бы не оставляют там какого-то серьезного разрушающего следа или последствий. Поэтому, конечно, учим теорию, читаем умные книжки, слушаем радио «Радонеж», вот, учимся быть хорошими родителями, но помним, как сказала Олеся Евгеньевна, что, в общем, далеко не все, что нам кажется, что должно работать, работает, и наоборот, то, что нам казалось, что не работает, оно будет работать.
Все с Божьей помощью.
Да. Спасибо большое. Спасибо большое, Олеся Евгеньевна. Напоминаю, что сегодня у нас в студии была Лавриенко Олеся Евгеньевна, консультант по грудному вскармливанию, перитональный психолог и доула, партнер в родах. Спасибо большое, Олеся Евгеньевна.
Спасибо, отец Максим.
До свидания, дорогие радиослушатели. Храни вас всех Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.